Хомяков постоянно подчеркивает, что церковь есть организм, а не механизм. Вот это очень важная мысль, которую, в частности, он развивает весьма образно, сопоставляя православное понимание церкви с ее пониманием в протестантизме и в Риме. Вот он приводит какую красивую такую аналогию, очень яркую, которая, я думаю, пригодится очень многим, может быть, всем вам. Я ее зачитаю. Песчинка действительно не получает нового бытия от груды, в которой забросил ее случай. Так человек в протестантстве. То есть таков человек в протестантстве. Песчинка, заброшенная в груду. То есть в кучу. Ну, знаете, вот язык надо вот чуть-чуть перевести бы на язык 20 века. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме. В романизме, то есть в латинстве. Значит, кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему, ну, каменщиком. Таков человек в романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Очевидно, люди Запада не могут понять ее, не участвовать в ней в церкви, не отрекшись от раскола, который есть ее церкви, отрицание. Ибо латинин думает о таком единстве церкви, при котором не остается следов свободы христианина. А протестант держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство церкви. Я думаю, мысли эти заслуживают самого серьезного внимания, а образ замечательный. Напоминаю еще раз. Значит, протестантское понимание церкви и членства в церкви он показывает в виде образа песчинки и кучи песка. И говорит, что песчинка в этой куче ничего не приобретает для себя. Ничего она не дает. Точно такая же ситуация и с кирпичом в кладке, в стене. Там куча легко рассыпается. Здесь в кладке кирпич никуда не подвигнется. Здесь сплошная стена. Почему он выбирает такие образы, вы понимаете. В протестантизме свобода, но без единства. Какое там, какое единство в куче? Самое неустойчивое. Она может спокойно рассыпаться. Какая свобода в стене? Полное единство там. Да, монолит, единство. Но свободы никакой. Таков говорит романизм или латинство. И на фоне этих двух образов он дает понимание того, что имеет место в православии. И говорит, в православии каждая личность – это та частица, которая усваивается организмом. Каждая частица здесь не просто занимает место в этом организме, а становится живой частью этого организма. Лучше, может быть, образ даже был бы, если бы сказать, клеточка организма. Она сама приобретает и жизнь, и все, находясь в организме, и вне организма погибая. И в свою очередь имеет определенную жизненную роль функционирования организма. Ибо сам весь организм состоит из этих клеточек. То есть здесь мы видим замечательный образ церкви в этих вот трех его пониманиях. Продолжая это, он говорит, где же единство без самовластия, так он называет вот эту протестантскую свободу. Где свобода без бунта? И то, и другое находится в древнем, непрерывающемся, неизменившемся предании Церкви. Там единство, облеченное большей властью, чем деспотизм Ватикана, ибо оно основано на силе взаимной любви. Там свобода более независимая, чем безначалие протестантства, ибо ею правит смирение взаимной любви. Вот твердыня и убежище. Интересные сопоставления, очень яркие, сильные, запоминающиеся и дающие понимание по существу того различия, которое мы видим в понимании Церкви у православия, католицизма и протестантизма. Вот это вот смирение взаимной любви является условием и высшим критерием и истинной свободы, которой находит себя член Церкви, и истинного единства. Вот таковы его мысли, касающиеся понимания соотношения свободы и единства в Церкви. Повторяю вам еще раз, что это понимание имеет прямое отношение и к социальной проблематике, а имеет не просто безотносительное значение только для богословского понимания Церкви. Вот этот нравственный критерий смирения взаимной любви является для Хомякова и объяснением, если хотите, причины великого раскола, происшедшего в XI веке. И, если хотите, даже и всех догматических отступлений Запада, западных конфессий от древней Церкви. Хомяков не сомневается, что отпадение Рима было обусловлено чувством, как он выражается, местной гордости. Ну, то, что у нас вот есть такой термин, знаете, местничество. Этот лже своего рода патриотизм. Чувство местной гордости. Он говорит, обусловлено презрением к восточным братьям, презрением к соборным решениям Церкви, поставлением себя выше Церкви как таковой. Западный раскол, пишет он, есть отлучение всего Востока, захват монополии божественного вдохновения, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против Вселенской Церкви. Так и называют прям ересь против Вселенской Церкви. Ересь, отнимающей у веры ее нравственную основу и потому самому делающей веру невозможную. Частное мнение, так он говорит о Риме, личное или областное, это все равно. Присвоившее себе в области Вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса заключало в себе узаконение протестантства. Конечно, он правильно говорит. Было в решении Вселенских соборов, решение, подписанное и Римской Церкви. И вдруг затем, вопреки всеобщему голосу Церкви, всеобщему, вопреки протестам всей Церкви, Рим вдруг вводит филиоквы. Вводит идею непогрешимости римского первосвященника. Вводит идею абсолютизма римского первосвященника. Что это такое? И он отвечает, римский раскол был нарушением самого существа Церкви, под чем он подразумевает вот этот нравственный союз взаимной любви во Христе. К чему он привел этот раскол? Во-первых, он фактически искоренил веру, оставив только веренье. Во-вторых, породил протестантизм, ибо сам этот акт Рима был ничем иным, как протестантским актом. В-третьих, он подорвал саму возможность правильного понимания божественных истин. Это, я вам скажу, очень серьезный момент, вот то, что я вам назвал третье. Подорвал возможность тем самым правильного понимания христианских истин, божественных истин. Вот это все и привело, по его глубокому убеждению, к полнейшему обмерщению церкви. Ну, что такое обмерщение, вам понятно. То есть возвращение к язычеству под личиной христианства. А это выразилось в самых различных направлениях. В рационализме богословия, в мистицизме, в отличие от правильной духовной жизни, нравственной и духовной жизни в Риме, к разрушению христианских начал культуры и всей социальной жизни как таковой. В частности, вот рационализм по мысли Хомякова, который стал главенствующей такой доминантой мотивом в римском богословии, по мысли Хомякова обязательно должен был привести к полному безверию, к атеизму, к материализму. Он, вот что он пишет. Окончательное торжество религиозного скептицизма еще не наступило, но и в настоящее время можно утвердительно сказать о всей Западной Европе. Вы послушайте, что он говорит о всей Западной Европе. У нее нет никакой религии, хотя она не смеет еще признаться в этом себе самой. Вот это вот нарушение взаимной любви, которое обусловило возникновение римского раскола, как я вам сказал, привело и к тому, что подорвало возможность правильного понимания истин. Обращаю ваше внимание на эту сторону. Дело вот в чем, что проблема познания истины – это одна из таких постоянно существующих проблем философии. На философском языке она называется гносеологией. Чем отличается христианская гносеология от всех других, если хотите, всех направлений? Мне кажется, что здесь Хомяков вот сказал то, о чем говорило все святоотеческое богословие, но выразил ее на светском, я бы сказал, языке, на языке, доступном для восприятия каждого. Он утверждает не больше, не меньше, как следующее. Он считает, что не может быть верного постижения истины там, где разрушено нравственное начало. Не может быть. Я бы очень просил вас запомнить одну краткую-краткую цитату его, которая является ключом к пониманию славянофильской гносеологии, а я бы сказал, и к пониманию христианской гносеологии. Вот это одно краткое предложение. Прошу вас, запомните это. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Если хотите, в этом вся гносеология славянофилов. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. А дальше просто его комментарий. А между тем, непогрешимость в догмате, то есть познание истины, имеет основанием в церкви святость взаимной любви во Христе. Где нет этой святости взаимной любви во Христе, не может быть познания истины. Вот в Дубне мы неоднократно на этих встречах, вы знаете, наука, философия, религии, неоднократно поднимали вопрос о познании. И вот в частности даже и в этом году этот вопрос опять-таки встал. И вот с нашей стороны было показано, что и для науки, и для философии нравственное и духовное состояние человека не имеет никакого значения в области познания. Великолепнейшим ученым может быть человек одинаковый, и очень нравственный, и очень ненравственный. Это не имеет значения. Там нужен интеллект. То же самое в философии. Нужен интеллект, нужна сильная интуиция. А духовное состояние, если хотите, его нравственное, это вещь, не определяющая степень познания и степень истинности этого познания. Христианство тем и отличается от научного и философского, если хотите, эстетического даже, понимания и познания. Отличается тем, что прямо утверждает, что источником истинного познания, источником, необходимым условием, является правильное состояние духа человека. Нет этого правильного духовного состояния, не может быть познания истинного. Какого, что это значит истинного? Переведу на мирской язык. Истинного, то есть полезного для человека. Полезного. Истинного, то есть правильного, полезного. Потому что познание может быть вредным, а не только полезным. Пример хотите? Ну, пожалуйста. Вот мы шли-шли с научно-техническим прогрессом. Сколько истин познавали, сколько законов открыли. К чему пришли? К страшнейшему экологическому кризису. Тот, кто был в Дубне, наверное, слышали. Кто-то разговаривал из этих физиков с академиком Моисеевым и сказали, ну, сказали вроде того, что, ну, человечеству, наверное, не дожить до 2050 года, или самое большее, что доживет. На что тот отреагировал, помните как, кто был? Вы что? Вы откуда это взяли? И до 30 года не дотянем. Именно я называю только пока один, экологический кризис. На самом деле это совсем не один. Человечество стоит уже прямо перед катастрофой. Мы же накануне уже очень многих катастроф по самым разным параметрам жизни. По очень многим. Вот что такое, я привожу вам пример неправильного познания, не истинного познания. Возьмите все открытые законы. Все они хороши? Правильны? Да. Все нормально? Ну, конечно. Это законы. Истинное познание – это полезное, которое приносит человеку благо, пользу, благо. А можно узнать такие вещи, которые принесут человеку зло, погибель. Вот вам пример. Как змей пожирает сам себя, заглатывая свой хвост. Вот что из себя представляет познание, которое не стоит на твердой почве любви. Нет любви, нет истины. Ибо Бог есть любовь, и Он есть истина. Поэтому нет любви, истины нет. Не может быть истинного познания.
Алексеевич, не могли бы вставить вот последнюю часть фразы Камякова по поводу, что познание истины имеет основу?
Да, я повторю, потому что она прямо связана с этим. Непогрешимость в догмате, то есть познание истины, имеет основанием в церкви святость взаимной любви во Христе.
Имеет основание в церкви?
Имеет основанием в церкви. В церкви. Святость взаимной любви во Христе. Ну, вы сами понимаете, что ничего тут нового не говорит он, Хомяков, по сравнению, если хотите, с учением церкви, священным преданием, святыми отцами, потому что они только об этом и говорят. Христос сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это что такое? То же самое. То же самое, точно, один к одному. Чистые сердцем истину узрят, Бога узрят. Совершенство чистоты есть начало богословия. Пожалуйста, я лесвичник. Истина познается по силе жития, пожалуйста, святой Исаак Сирин. Это только об этом и говорит церковь всегда, христианство. Но об этом только забыли философы, богословы и вообще человечество в целом. Мы думаем, что занимаясь богословием, не ведя христианской жизни, можем что-то узнать по существу. А самообман, на который ступил сначала Запад, а потом за ним и мы. И больше ничего. познание божественных истин, пишет он, дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Он прям, ну, настаивает, что ли, на этом. Посмотрите, как это просто настаивает на том, что является, кажется, элементарной истиной. Апостол Павел, помните, пишет, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То же самое. Это первое послание Коринфянам, 8 глава, 2-3 стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, повторяю, вот эта мысль о первостепенной значимости любви в деле познания пронизывает все святоотеческое богословие. Исходит из божественного откровения. И то, что говорит здесь Хомяков, это, собственно, ничего нового. Это просто хорошо забытое старое. Более того, он утверждает такую вещь, которую, наверное, нам полезно запомнить. Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Вот что мы можем сказать и философии, и науке. Слышите? И мы должны это сказать. Не для обличения, нет-нет. Мы не можем обличать, может быть. Не для обличения, а для констатации. Люди этого не понимают, что один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Точно, это и есть.